Я также всех вас приветствую, дорогие друзья, братья и сестры. Для меня это особенно необычная вообще ситуация и весь контекст, где я нахожусь впервые, наверное, в моей жизни. Я вот в таком контексте где-то за рубежом и, конечно же, благодаря нашей дружбе и всему тому, что Господь дает мне через совместное служение вместе с Алексеем. Для меня особенно сегодня приятно быть здесь, и как бы все равно ни было приятно быть здесь, я жду не дождусь сегодняшнего вечера, когда я буду уезжать из Харькова. И для меня это огромное событие, потому что я уже здесь вторую неделю, и особенно когда я еще сегодня увидел своего пастора с его женой, я понял, что это очень правильно быть в Харькове со своей женой. Поэтому я поеду сегодня вечером к своей жене, и всех вас, то же самое, как только закончится конференция, к своей жене, если вы не с нею сегодня здесь. Мое желание сегодня обратить ваше внимание еще раз на роль церкви. Сегодня утром, я надеюсь, вы, каждый из вас, получили огромное благословение увидеть себя настолько незначительным во свете того, насколько огромный и грандиозный план, который Господь совершает во всей вселенной, а именно искупление своей церкви. Всякий раз, когда мы слышим подобные проповеди, когда мы читаем внимательно эти тексты, мы еще раз и еще раз видим, насколько Бог безграничен, насколько Он безграничен в своей мудрости, в своей любви к нам, в своей милости, нас, незначительных, негодных, грешных, мертвых, изменяет, делает своими и делает из нас прекрасных инструментов в своих руках. Я сегодня еще раз, говоря о церкви, хотел обратить ваше внимание, каким образом церковь влияет на каждого человека в отдельности. То есть увидеть взаимозависимость между человеком и церковью, увидеть, насколько церковь необходима человеку. Однажды, читая книгу «Орудие в руках благодати», или вернее «Орудие благодати в руках Искупителя», мы вместе ее читаем, вместе сейчас лидеры все в церкви читают у нас в Ванкувере эту книгу. Читая эту книгу, мы еще раз и еще раз соприкасаемся с необходимостью того, чтобы мы могли понимать роль церкви и свою лично каждый из нас роль в церкви. Смотрите, что он пишет. Я хотел бы прежде всего начать с этой цитаты. Я думаю, она будет естественным продолжением того, что мы слышали до обеда. Смотрите, что он пишет. «Бог призывает нас оставить помышления о своем личном благополучии и стремление к своей славе. Ваша жизнь – это нечто большее, чем хорошая работа, внимательная супруга и послушные дети». Нечто большее, чем красивые сады, увлекательные поездки и модная одежда. Вы участвуете в грандиозном замысле, который начал исполняться до вашего рождения и будет продолжаться после вашей смерти. Бог спасает грешных людей, переводит их в свое царство и уподобляет образу своего Сына. И Он желает, чтобы вы принимали деятельное участие в этом замысле. Ваша жизнь намного более значима, чем вы могли бы себе представить. Творя волю Божью, вы становитесь в один ряд с Енохом, Ноем, Иосифом, Моисеем, Авраамом, Исааком, Иеремией, Иезекиилем, Матфеем, Петром, Павлом, Августином, Кальвином, Лютером и многими другими верующими, которые познали волю Творца и принимали участие в исполнении Его искупительного замысла. Речь идет, друзья, о том, что наша жизнь, она не просто-напросто какая-то искорка, которая однажды появляется случайно и просто куда-то исчезает. Наша жизнь имеет огромное значение. И церковь, на самом деле, будучи Божьим планом, является той платформой, где наша жизнь обретает значение. То есть, если мы каким-то образом не имеем, не каким-то образом, а когда мы не имеем нужного, верного отношения к церкви, Когда мы не только не понимаем церковь, но сами лично не участвуем в жизни церкви, если мы не становимся частью церкви, живой частицей тела Христа, жизнь тогда происходит на самом деле сумбурно, бессмысленно, бесцельно и не имеет никакого смысла ни для нас, ни для окружающих нас. И самое лучшее, что это быть, конечно же, частью этой церкви, то есть быть частью этого огромного плана искупления, который Бог сегодня совершает. Я хочу сегодня с вами ответить на три вопроса. Третий вопрос, в принципе, является самой главной моей частью, но первых два, они вместо вступления все равно логически должны быть отвечены нами, прежде чем мы ответим на третий. Первый из них – что такое церковь? Это первый вопрос, на который мы должны ответить. Вы знаете, будучи отцом троих детей, старшему которому из которых 8, я очень часто соприкасаюсь с тем фактом, если вы папа или мама, вы часто, особенно в ранние годы, вы соприкасаетесь с этими вопросами, на которые вы не знаете иногда как ответить. Какое-то слово, услышанное где-то в проповеди, или где-то в церкви, или где-то на улице, и у тебя ребенок спрашивает: папа, что такое праведность? И ему нужно на простом языке объяснить, что такое праведность. Или когда они спрашивают, что такое церковь, нужно на простом языке ответить ему, чтобы он понимал на его уровне и понимал со всей значимостью, насколько это возможно для его возраста. Мы не можем, друзья, на самом деле двигаться никуда до тех пор, пока в нашем разговоре мы не поймем значение или не будем иметь одинаковое значение слов. Вы, наверное, попадали не раз в такие ситуации, когда, говоря с кем-то, вы говорите вроде бы об одном и том же, на самом деле содержание разговора совершенно противоположно. Вы говорите одни и те же слова, но содержимое ваших слов, значение ваших слов отличается от того, что, скажем, он или вы говорите. Поэтому нам в первую очередь нужно дать ясное и простое определение, что такое церковь. Это мое рабочее определение с годами, пока я слушал и в церкви в Ванкувере, в школе, читая Слово Божие, мы приходим к какому-то общему знаменателю. Я хотел бы дать вам это рабочее определение, что такое церковь. Вы можете там дополнять. Конечно же, там не все учтено, и я не претендую, что это самый лучший вариант, но я думаю, там есть самые емкие аспекты, что такое церковь. В первую очередь, церковь – это дети Божьи. Это дети Божьи, рожденные от истины Слова Божьего, соединенные Духом Святым в одно тело с целью преображения в образ Христа через созидание друг друга и достижение других с той же целью для славы Божией. Я хотел бы сейчас немножко остановиться на этом, друзья, определении, потому что каждое слово здесь, в принципе, оно было продумано, и оно показывает нам важность церкви и ее несколько таких важных объективных аспектов. В первую очередь, церковь – это дети Божьи. Это те, которые мы сегодня утром слышали, это те, которые имеют ту же самую природу, что и Христос. То есть Христос спасает человека тем, таким образом, что внутри изменяет его коренным образом, происходит радикальная перемена. Это в Библии называется или общение со Христом, или единство со Христом. В этом единстве со Христом, друзья, или общение со Христом происходит не просто-напросто разговор. Очень часто мы имеем в виду общение, это всего лишь разговор со Христом. Утром где-то перед рабочим днем или в конце рабочего дня, или перед каким-то событием и так далее. Общение, библейское значение общения намного больше. Это похоже посвященности, и это невозможно без внутреннего единства, иметь одинаковую природу. Это выражается, знаете, каким образом? Это то же самое, как в браке. Когда человек посвящает себя другому, цель ее и моя, они совпадают. Ее цели и мои цели становятся одной целью. Ее желания становятся моими желаниями. Ее желания и ее разные претензии, они становятся моим. Ее боли – мои боли, ее радости – мои радости. Вот это общение, друзья, в этом общении, в этом завете со Христом происходит общение, на самом деле происходит... Вот это единство со Христом. То есть церковь – это дети Божьи, и это дети Божьи, которые родились от истины Слова Божьего. Это не просто те, которые пережили какой-то эмоциональный где-то заряд или какой-то экстаз, или, может быть, пережили что-то еще, может быть, печаль какую-то огромную. Я видел много людей, которые каются и плачут слезами горькими. На самом деле, это еще не говорит о том, что они рождены свыше. Рожденные свыше, дети Божьи, это те люди, которые услышали истину Слова Божьего, и Духом Святым эта истина открыла им их собственное состояние перед Богом, и они, увидев себя, они увидели выход еще в Иисусе Христе. Итак, рожденные от истины Слова Божьего, это еще не все. Многие люди после того, когда они покаялись, как будто бы ищут, куда им примкнуть. И это в Библии очень ясно говорится о том, что рожденные от истины Слова Божьего, эти люди соединяются Духом Святым в одно тело. Текст, наверное, самый известный, который стоит здесь вспомнить, это 1 Коринфянам 12:13. Помните о том, речь идет о том, что одним Духом, тем же Духом мы были крещены в тело и напоены тем же Духом. То есть мы водимы тем же Духом. Это Дух Святой. Дух Святой что совершает в жизни человека? Он всегда его ведет ко Христу. Он дает ему святость Христа. Он дает ему вкус праведности Христа. Он дает ему аппетит к Слову. Он дает ему ненависть, Божью ненависть ко греху. Это совершает в нас Дух Святой. И когда эти люди, они, когда Бог их рождает свыше, когда они собираются вместе, даже когда они не собираются вместе, они являются церковью. Они соединяются Духом Святым в одно тело с целью преображения в образ Христа. Получив святость Христа, они теперь имеют смысл в жизни, они хотят уподобляться Христу. И это они не могут сами делать у себя просто в комнате. Или, как сегодня становится модным, какая-то, скажем, виртуальная церковь, где только по интернету вы можете смотреть церковь. Каждый верующий, он помещается в семью. И находясь в семье, он имеет возможность преображаться в образ Христа. Это происходит только тогда, когда две личности, брат и сестра, или братья и братья, они созидают друг друга. И таким образом, созидая друг друга своей жизнью, они привлекают внимание людей в этом мире. И таким образом, через это, привлекая их внимание, они призывают их ко Христу, и у них одна цель. У них одна цель – слава Божья. Мы видим вот эти несколько моментов еще раз. Дети Божьи, они рожденные от истины. Дух Святой совершает что-то уникальное в их жизни. Он соединяет их в одну семью. У них теперь появляется цель жизни от уподобляться образу Христа, созидание друг друга, их служение и достижение людей вокруг для этой же цели. Это, друзья, и есть, я бы сказал, возможно, такое достаточно емкое определение, что такое церковь. Церковь существует, стоит отметить, для одной очень важной цели. Она не существует для того, чтобы развлекать людей. Церковь не существует для того, чтобы просто-напросто создать им комфортные условия для жизни. Церковь не существует для того, чтобы повысить их самооценку или помочь им быть более богатыми в этом мире или более здоровыми. Церковь существует для того, чтобы быть этим инструментом, каналом истины Слова Божьего через жизнь, преображенную жизнь, быть свидетельством, проповедью Иисуса Христа. Я хотел бы здесь подытожить, скажем, вот это одно определение и акцентируя внимание, как мы слышали сегодня утром, ради славы своей, ради себя Бог создал этот мир. Этот мир, он богоцентричен сам по себе. Вся история мира, она богоцентрична. Сам Бог богоцентричен. Он все делает ради себя. Спасает нас ради себя. Делает нас своими детьми ради себя. Приведет нас в славу ради себя. То есть слава Божья – это цель всего того, что мы делаем в церкви. И это очень важный аспект в определении. Можно подытожить это следующим образом. Самая главная цель нашего искупления не в том, чтобы спасти нас от ада. Это действительно огромное благословение, но все же не самое главное. Главной целью, для которой мы искуплены, не есть даже наше приобретение вечных благословений Отца. Мы были искуплены для того, чтобы поклоняться Богу, чтобы прославлять Его всей нашей жизнью. Джон МакАртур, «Наивысший приоритет», его книга. Итак, что такое церковь? Это дети Божьи, рожденные от истины Слова Божьего, соединенные Духом Святым в одно тело с целью преображения в образ Христа через созидание друг друга и достижение других людей, то есть внешних, с той же целью для славы Божьей. Это первый вопрос. Второй вопрос, на который я хотел бы ответить сейчас. Чем отличается истинная церковь Христа? Сегодня очень много есть тех, кто претендует, называют себя, что они являются церковью Христа. В то же самое время Библия дает нам очень много ясных отличий церкви Христа. Другими словами, нам нужно ответить на вопрос, что делает церковь церковью с большой буквы? Или что отличает ее от других обществ, от других сект, от других собраний? Мы это даже можем встретить, отличие, даже в книге «Деяния святых апостолов». Удивительным образом, как-то читая последний раз «Деяния святых апостолов», я обратил внимание на еще одно очень емкое слово. Это собрание, или в «Деяния святых апостолов» это экклезия, или церковь. Смотрите, я хочу вам дать сейчас два совершенно противоположных описания, вернее, два собрания, которые описаны в двух текстах «Деяния святых апостолов». То есть отличия между собраниями. В чем же они? Деяние 2.42 – это самый известный текст, который дает нам четыре характеристики библейской церкви. В первую очередь, Деяние 2.42 мы читаем, «И они постоянно пребывали в учении апостолов». То есть библейское учение, не просто учение, которое людям приходит в голову и так далее. Это учение, которое основано на Писании. Это учение апостолов. Не просто учение, может быть, какой-то группы людей или какой-то деноминации и так далее. Это учение апостолов. Второе, они пребывали в общении, они пребывали в преломлении хлеба, они пребывали в молитвах. Это четыре хороших характеристики, которые могут быть хорошим фундаментом для того, чтобы правильно прописать или понимать философию служения всей церкви. Деяния, 19 глава, 32 стих, мы читаем еще одно собрание. Обратите на него внимание. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Это похоже на некоторых членское собрание. 6 часов, 8 часов, это одно из них. Опять, это буквально в одной книге мы только можем увидеть, что и в то время было так. И в то время, кстати, там был, по-моему, там были и ученики, если вы внимательно прочитаете контекст, они-то, правда, не по своему желанию были, но они там были. Их притащили на это членское собрание, которое происходило в Ефесе. Как ни странно, в Ефесе. Я хочу очень кратко, друзья, об этом вы будете слушать завтра, наверное, если не целый день, то полдня точно. Но я хотел бы очень кратко на некоторые аспекты, потому что они создают для нас необходимый контекст или атмосферу для того, чтобы мы увидели, каким образом один человек и вся церковь нуждаются друг в друге. Как церковь в человеке, так человек в церкви нуждается. Это взаимный процесс. В первую очередь, первое отличие – это библейская проповедь. Очень кратко, библейская проповедь – это не просто проповедь, которая звучит с открытой Библией, или начинается проповедь и затем закрывается и говорится совершенно о другом. Эта проповедь, она имеет с собой цель возвеличить Бога. Эта проповедь всегда богоцентричная. Эта проповедь всегда авторитетная. Здесь встает человек, который говорит о том, что Бог говорит, а не то, что ему кажется или то, что он думает. Эта проповедь всегда ясная, она всегда практичная. Эта проповедь всегда взывает к разуму, к чувствам, к воле. Эта проповедь мотивирует человека жить для Бога. Вот что мы имеем в виду под библейской проповедью. Второе, должно быть, второе важное отличие – это библейское руководство. Библейское руководство – это то руководство, которое пропитанное славой Христа. Это богоцентричное руководство. Это не руководство, которое тянет одеяло каждый на себя. Библейское руководство, оно пропитано славой Христа. Другими словами, синоним этой фразы – смиренные. Это те, которые поняли, что они незначительная часть, незначительная частичка всего этого процесса. И по милости Божией Бог использует их. Это люди, которые представляют интересы Христа. Они не представляют интересы братства, родни, кланов, еще свои личные интересы. Это люди, которые представляют интересы Христа. Во всем, что они делают, они заняты одним – представить интересы Христа, Его цели, Его желания. Еще одно – библейское руководство отличается тем, что они приводят людей ко Христу. Их задача в том, чтобы они взяли руку людей или человека и привели его ко Христу, и чтобы они соединили их со Христом, а не с собой. Чтобы они стали, эти люди в этом мире, стали не просто посетителями церкви или те, которые посиживают в церкви, но чтобы они стали действительно частью тела Христа, чтобы каждая часть в теле, в нашем теле, каждую часть, которую вы не порежете, это часть, это кровь, которая течет в одном теле, голова в этом всем участвует, все работает. И таким образом мы видим, в этом библейское руководство имеет свою суть, имеет свою цель, имеет свое назначение. Третье. Должно быть библейское поклонение. И я хочу сразу сделать здесь одно важное уточнение. Речь не идет просто о музыкальной части, друзья. Речь идет о том, что вся жизнь каждого христианина в сердце происходит поклонение. И тогда, когда собираются церковь вместе, это поклонение сердца. Там могут быть не совсем даже настроенные инструменты, могут быть не настроенные даже голоса, но там настроено сердце. Вот это библейское поклонение, когда церковь собирается вместе, это поклонение, которое выражается во всех сферах жизни, теперь оно соединяется и в молитве, и в нашем музыкальном прославлении, и когда мы слушаем Слово Божие, когда мы опять в молитве приходим к Богу. Итак, библейская проповедь, библейское руководство, библейское поклонение, еще два важных отличия. Четвертое, библейское пастырство. Библейское пастырство – это когда руководство и лидеры церкви, они заботятся о каждом члене церкви, заботятся о его духовном состоянии. Я имею величайшую привилегию в Ванкувере. Братский совет поручили мне заниматься вообще служением малых групп. У нас, вы знаете, уже 700, да, у нас больше уже 700. Пока меня не было, опять приняли людей в церковь, новых членов церкви. Около 700 человек членов церкви, и каждого из них наша задача, вот все служение малых групп, оно имеет одним предложением, одну очень важную цель – обеспечить через малые группы пастырство каждого члена церкви, пастырство или душепопечение. Последние две недели, я очень рад, кстати, что у нас сегодня, я вижу знакомые лица моих дорогих братьев, студентов, о которых я сам многому учусь. Мы вместе говорили о душепопечении в церкви, насколько важно пастырство. Это продолжение проповеди. Мы видим, что апостол Павел это всегда делал. Он и проповедовал в публичных местах, и он проповедовал также и в таких private, или в приватных, в частных местах, городах, вернее, в домах. То есть апостол Павел продолжал ту проповедь, которую он говорил публично, он всегда совершал ее один на один. Это пастырство мы видим сплошь и рядом во всех посланиях. Мы не можем не увидеть пастырского сердца, которое было у Павла, Иакова, Иоанна, у братьев, которые писали Слово Божие. Мы видим пастырство, библейское пастырство является необходимым отличием церкви. Там, где в церкви звучат только хорошие проповеди, и где нет пастырства, друзья, там не может быть на самом деле в полном смысле этого слова библейской церкви. Наша задача всегда пастырей – это взять определенную истину и конкретным образом поместить ее в жизнь, в ситуацию, в определенную сферу или в определенную проблему. Помочь человеку увидеть, что эта истина применима, и он может двигаться, он может расти, он может изменяться. Последнее. Должно быть библейское общение. Библейское общение, друзья, это очень близко касается общения малых групп. Это не просто выпить чаю вместе, это не просто покушать хорошенько, это не просто ток-шоу какого-то одного человека или монолог. Библейское общение, оно заключается в том, что в центре нашего общения всегда стоит Христос. В центре наших всех разговоров стоит Он. Здесь речь не идет о том, что мы не можем разговаривать о жизни, или о политике, или о рыбалке, но когда, о чем бы мы ни говорили, все сводится ко Христу. Он является центром и смыслом нашей жизни. Наше все общение – это то, что мы имеем, как апостол Иоанн пишет, мы имеем общение с Ним, и поэтому говорим и пишем вам, чтобы и вы имели общение с нами. То есть, чтобы мы разделяли его интересы, разделяли его цели. Итак, это второй вопрос, на который мы ответили с вами. Первый из них, что такое церковь? Второе, чем отличается истинная церковь Христа? Третье, на что я хочу обратить ваше внимание, это является главной частью. Я хотел бы еще раз узнать, когда мы должны закончить? В половину, да? Я думаю, что мы успеем. Я хотел бы здесь дать для вас, друзья, 7 причин, почему церковь важна в жизни христианина. Почему церковь важна в жизни христианина? Я думаю, что этот вопрос очень актуальный. Если вы пастор церкви, здесь сидите, если вы лидер какой-то группы, вы, наверное, уже соприкасались с теми, кто считает, что церковь не столько важна. Они говорят о том, что докажи мне, что членство нужно, докажи мне, что это нужно, я могу просто-напросто сам дома. Я даже встречал людей, которые сами себе вечерю дома преподают. Они все для себя, она даже сама, даже без мужа. Муж ходит в церковь, она сама себе преподает. Сегодня мы видим это довольно такой распространенный элемент, негативный, очень опасный элемент, когда человек считает и думает, что без церкви он сможет расти, что без церкви он сможет быть действительно зрелым, становиться зрелым, что он сможет быть влиятельным, что он сможет действительно преображаться в образ Христа. Это невозможно. Это невозможно без церкви. Поэтому нам стоит сегодня обратить внимание на этот вопрос. Я хочу вам дать 7 простых, очевидных причин. Почему сегодня каждому из вас и мне, каждому верующему человеку, и также, если мы возьмем в объективном порядке, каждому человеку, который находится вне церкви, ему нужна церковь, чтобы там он мог узнать Христа, не просто какие-то правила, чтобы там он мог узнать о Боге, чтобы там он мог расти и преображаться в образ Христа. Каждому сегодня на всей земле, во всей вселенной, на всем нашем шарике, каждому из нас нужна церковь. 7 причин. 7 причин. В первую очередь, природа церкви. Природа церкви – это библейский аргумент. Я хочу обратить внимание только на некоторые стороны, друзья. Некоторые стороны, именно говоря о природе церкви. Мы сегодня много слышали о том, каким образом Он, Бог, спасает нас. Я хочу обратить внимание на несколько текстов Священного Писания, и у меня здесь на PowerPoint не будет никаких текстов, поэтому достаньте свои Библии, и я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на эти тексты. Первый текст – это Луки, 15 глава, с 4 по 10 стих. Мы видим здесь вот что. Христос, Бог, Отец, спасает человека индивидуально. 15 глава Луки, мы читаем историю, притчу, которую рассказал Христос. Он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Обратите внимание, акцент идет на одну. «А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном кающемся грешнике». Обратите внимание, дальше в этой истории написано, «Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а нашедший созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Друзья, две вещи хочу здесь обратить ваше внимание. Ангелы не могут радоваться на небе, если Бог не радуется. Ангелы всего лишь являются отражением того, кем является Бог. Вы согласитесь с тем, что ангелы там не занимаются какой-то автономной деятельностью? Они служат Богу, и во всем, в чем они видят радость Бога, они всего лишь отражают Его радость. Ангелы радуются, речь идет о том, что Бог радуется об одном грешнике. Второе, что здесь нужно отметить, если бы в этом мире был хотя бы один грешник, Иисус Христос точно так же пришел бы, точно так же умер бы на Голгофе, точно так же воскрес бы, и Он точно тот же путь прошел бы, потому что один грешник, кающийся грешник имеет огромную ценность. Когда Господь изменяет человека, Он делает его ценным в своих глазах. в глазах Божьих. Так мы видим, природа церкви, в первую очередь Христос, спасает индивидуально каждого. Еще одно. Я хочу обратить внимание на два текста, которые записаны в Евангелии Иоанна. 2 глава, 48 стих и 10 глава, с 1 по 5 стих. Эти два текста говорят нам о том, что Христос знает своих людей по имени. То есть каждый человек в Царстве Христа, в Его Церкви на особом счету. У Бога нет просто-напросто тех проходимцев, которые зашли, как колобки закатились и также и выкатились. У Бога всегда каждый человек на счету. Смотрите, Христос знает своих по имени. Мы читаем Нафанаил, когда первый раз он встретился со Христом, Нафанаил говорит ему, 48 стих, «Почему ты знаешь меня? Или как ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был по смоковницу, я видел тебя». Каждого индивидуально Христос спасает, и это Его метод спасения. Я хочу обратить ваше внимание на слово «каждый». То есть каждый индивидуально, на особом счету. У Бога нет просто-напросто тех, которые просто отсиживают собрание, или просто-напросто, которые проходят или называются проходимцами, посещающие. Мы еще видим Луки 10:20. Вернее, я хочу прочитать Иоанна еще 10 главу. Иоанна 10 глава, мы встречаем еще раз одно напоминание о том, что Иисус Христос знает каждого по имени. Второй стих. «А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Он зовет своих овец по имени. У Бога, друзья, строгий учет своих детей и на небе. Когда мы открываем Луки, 10 глава, 20 стих, откройте вместе со мной, посмотрите, или просто послушайте. «Однако ж тому не радуйтесь». Помните, Христос утешает тех, которые радуются не тем, что нужно. Утешает их и говорит, «Однако же не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». У Бога не просто цифры, у Него не просто количество. Бог знает каждого из нас по имени, друзья. Представьте, сколько нас только сегодня живет, и сколько верующих людей, и каждого из нас Бог призывает. Для меня это всегда удивительный момент. Просто думать об этом. Я посмотрю вот даже на вас всех, друзья. Каждого из вас Бог призвал в разное время. Каждого из вас Бог призвал в разной ситуации. Каждого из вас Бог призвал в разных местах. Каждого из вас Бог вел, работая с вашей душой, с вашим сердцем, чтобы возродить вас. И это уникальная, друзья, вещь, что с самого начала, Бог от начала, имея Иисуса Христа центром всей истории, Он все эти события созидает таким образом, чтобы я и вы, однажды попав в них или в этих событиях шлифуясь, мы пришли к осознанию, услышав Слово Божье, своей греховности и возрадовались в Его спасении. Это уникальная еще раз доктрина, истина о том, как Бог спасает нас. Христос, мы слышали сегодня, Христос сам строит, снабжает, сохраняет свою церковь. Он ее строит. Все, что мы делаем, всего лишь делаем, продолжаем то, что Он делает. Итак, мы видим, друзья, на самом деле, что по всей земле есть Вселенская Церковь, и эта Вселенская Церковь, она выражает себя в поместных церквах. Эта Вселенская Церковь, она состоит из конкретных церквей, церкви в Харькове, церкви в Ровно, церкви в Ванкувере. Эта Вселенская Церковь состоит из многих церквей, конкретных церквей, точно так, как это было во время Нового Завета. И точно то же самое можем сказать, и поместная церковь состоит из конкретных людей. Мы говорим сейчас, друзья, вот о чем. Природа церкви по замыслу Бога подтверждает необходимость церкви для каждого верующего. Мы читаем о том, что Бог Духом Своим Святым Он крестит нас в Его тело, в тело Христа, делает нас живой частью. Этот текст мы немножко позже посмотрим. Итак, первая причина. Сама природа церкви, как она объясняется в Писании, является первой причиной, почему на самом деле каждому христианину необходимо быть в церкви, в поместной церкви, там, где он проживает, быть живой частью этой церкви. Второе. Вторая причина, почему сегодня церковь нужна в жизни христианина. Это истекает из первого. Принадлежность каждого христианина к церкви. Принадлежность каждого христианина в церкви прослеживается опять и опять в Библии, в Слове Божьем, в Новом Завете особенно. Деяния святых апостолов, когда мы открываем и читаем рождение церкви в день Пятидесятницы, мы читаем о том, что люди, которые услышали Слово Божье, которые были пронизаны Духом Святым, опечалены своим состоянием после проповеди Христа, после проповеди Петра, они сказали, что нам делать, мужи, братья? И Петр отвечает им, и смотрите, что мы читаем в 41 стихе. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и что с ними случилось? Они присоединились к церкви. Опять-таки, сам глагол, он имеет интересный аспект, который, может быть, не видно здесь. Это было их личным желанием. В то же самое время это было воздействием Духа Святого, это было воздействием со стороны, это было действием их самих, и это было действие, которое совершал Дух Святой, который же и изменял их внутри. Итак, мы смотрим на этот текст и видим, что позже даже в 4 главе, 4 стихом мы читаем, «Многие же из слушавших Слово уверовали». И мы читаем опять, «И было число людей около 5000». То есть, они тоже присоединились и стали частью церкви. Вторая причина, что мы видим в Библии, Библия учит нас о принадлежности каждого христианина к церкви. 1 Коринфянам 12 глава, я хочу, чтобы мы сейчас прочитали его вместе. С 1 стиха обратите ваше внимание на 1 послание Коринфянам, с 1 стиха, 12 глава, мы читаем, следующее. Апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безвластным идолам, так как бы вели вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящим Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Что мы здесь видим? Одну очень важную истину должны увидеть, друзья. Дух Святой делает послушным. То есть Дух Святой берет язычника, приносит ему слово в жизнь, делает его способным принять эту истину и изменяет его внутри. Но это выражается следующей фразой. Смотрите, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть никто свою жизнь не может подчинить Господу, если Дух Святой не совершит эту перемену. Наблюдение очень важное здесь. Дух Святой делает людей или верующих послушными. Дальше мы видим с 4 стиха и ниже, мы читаем дары различные, служения различные, действия различные. 7 стих, но каждому дается проявление Духа на пользу. Дух Святой делает нас полезными. Обратите внимание вообще, логичность всего построения этого отрывка. Апостол Павел говорит, что Дух Святой делает людей послушными, Дух Святой делает нас полезными, мы сами по себе очень бесполезны. Дух Святой, возрождая нас, делает нас полезными, и Он приходит к этому рубежу и показывает в 13 стихе, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И после этого, с 14 стиха до конца главы, Он пишет о том, как все эти органы, все члены в теле, они взаимодействуют друг с другом. Можно вот что сказать. Дух Святой делает нас послушными, Он делает человека полезным, и Он делает человека посвященным церкви, принадлежным церкви. Эти три, друзья, это три звена, а их невозможно разорвать. То есть принадлежность церкви невозможна без рождения свыше. Но если было рождение, всегда будет естественная принадлежность церкви. Вот эти моменты я хотел отметить здесь. Мы посмотрим еще несколько стихов из Римлянам 16 главы. Я однажды проповедовал на эту главу и сам пережил огромное благословение. 16 глава Римлянам. Мы посмотрим сейчас, как поименно апостол Павел называет этих людей. И это показывает о том, что эти люди, они были известны как те, которые принадлежны этой церкви. Это еще один аргумент. Почему церковь сегодня важна, должна быть важной в жизни христианина. Другими словами, апостол Павел знал этих людей, и об этих людях знали другие люди, которым писал апостол Павел. Смотрите, с первого стиха. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису, церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа». Апостол Павел здесь показывает важный принцип. Эта сестра переезжает в тот город, и она должна была найти, это была ее ответственность, как дитя Божьего, как сестры в Господе. Она должна была найти эту церковь. Апостол Павел дает рекомендацию, как для Фивы, так и для церкви, чтобы они приняли, чтобы она понимала свою принадлежность, и чтобы другие понимали ее принадлежность. Смотрите, что он дальше пишет. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе». Пятый стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начальник Ахаи для Христа». Шестой стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для вас». Обратите внимание, каждый из них был в служении. Они принадлежали церкви, и каждый из них был занят. Это не просто были посещающие церковь, или, как мы иногда называем, приближенных. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною». Восьмой стих. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе». Девятый стих. «Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Истахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апилласа, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Другими словами, апостол Павел показывает еще один очень важную причину. И мы выводим принцип отсюда. Принадлежность каждого человека – неотъемлемая часть нашего спасения. Если Дух Святой возрождает человека, Он и дает ему, для него уникальным образом дает ему желание, естественное желание быть там, где дети Божьи, иметь общение. И в этом общении, в этом сотрудничестве друг с другом, они понимают свою принадлежность в практическом применении. Итак, мы рассмотрели уже два с вами, две причины. Природа церкви, второе, принадлежность каждого христианина к церкви, без исключения. Если вы христианин, вы всегда будете в церкви. Тот, кто избегает быть в церкви, что-то с ним неладно. Где-то или грех, или, возможно, не было никогда рождения свыше. Третий и очень важный, если не самый важный из всего того, что я хотел сегодня сказать, из этих причин. Третье – это пастырство каждого христианина в церкви. Во-первых, я хотел бы, друзья, чтобы вы где-то для себя сделали одну очень важную отметку. Когда мы читаем послание апостола Павла, и когда мы читаем жизнь церкви в Деянии святых апостолов, мы должны обращать всегда внимание на слово «всякого». Слово «всякий» в русском языке очень часто нужно было бы его перевести как «каждый». То есть в церкви хоть было их там и много, очень много, каждый у них был на счету. Но здесь на самом деле, почему важно знать каждый? Теперь мы должны посмотреть на вот этот аспект каждого христианина, его роли в церкви, и посмотреть на него со стороны пастырства. Откройте, пожалуйста, несколько текстов. Один из них, 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Это один, друзья, из инструментов или один из методов, как Господь сегодня влияет на людей в церкви. Это один из неотъемлемых качеств или отличий церкви, пастырства. Мы читаем первое послание Петра. Апостол Петр обращается к пастырям. И мы видим, что он сам себя называет сопастырем Христа. И в то же самое время показывает их суть, их служение и значимость этого служения. «Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас». Подчеркните эту фразу «какое у вас». Когда я читал однажды этот отрывок, друзья, я обращаю внимание на каждое слово, акцентирую сегодня именно на эту фразу ваше внимание по следующей причине. Если вы пастор сегодня, вы перед Богом неответственны за людей, которые находятся членами церкви через дорогу. Вы сегодня ответственны в какой-то мере, потому что каждый из нас ответственен сам за себя перед Богом, в какой-то мере, как пастырь церкви, вы ответственны перед Богом за то стадо, которое у вас, то есть каждого, который у вас. Сегодня есть церкви, которые даже, у них, знаете, есть список, который наполнен мертвыми душами. Там люди уже поумирали давно, 20 лет назад, а они еще в списках церковных. И они считают членство свое по всем спискам, которые, наверное, были у них за всю историю. На самом деле, сегодня, друзья, если вы пастор, и если вы здесь жены есть, пастыри, вы должны помогать им тоже, понимать это. Что на самом деле пастырь – это тот человек, который знает своих людей. И знает их поименно, и знает их до последнего. Знает их жизнь, знает все, что они проходят в своей жизни. И это его задача – пасти то стадо, которое Бог дал ему. Смотрите, для чего, в чем это выражается. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно. Слово «надзирая» – это не означает сесть где-то повыше, вот на такой сцене, и смотреть, кто как сидит на собрании. Совершенно нет. Надзиратель немножко звучит для нас всех советских бывших людей, звучит немножко негативно. В то же самое время, само слово означает «вникая в их нужды». Каждый пастух, когда он загонял овец в загон на ночь, он каждую из них проверял. Он снимал с них всякие колючки, которые они там на пастбище набрались и так далее. Он очищал каждую овцу, он знал каждую овцу. И он сам на самом деле становился в отверстии этого забора или из камней, которое было сделано, в отверстии становился и был дверью. Он сам был дверью для этих овец. Когда Христос говорил «Я есть дверь», Он говорил о том, каким образом овцы заходят или выходят на пастбище. То есть пастух – это тот был, который вникает в разные проблемы, нужды людей. Смотрите, дальше он говорит, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Это второе очень важное качество. Жизнь пастыря заключается в том, что он является примером, как нужно на самом деле жить, как нужно реагировать. Я говорил нашим братьям, студентам, это означает, знаете что? На самом деле это можно проверить следующим образом. Если в вашу семью поместить кого-нибудь из проблемных людей, поместить, скажем, вашу семью, и чтобы поместить с той целью, чтобы они просто посмотрели на вашу жизнь, как вы реагируете на капризы, как вы реагируете на непослушание, на разные трудности и так далее. Это то же самое, когда апостол Павел говорил Тимофею, ты последовал мне во всем, в жизни, в учении, в моих целях, в гонениях, ты видел, как я реагирую, делай то же самое, смотри на меня, делай то же самое. Моя жизнь является подражанием Христу. В этом случае речь идет именно об этом, друзья. Жизнь пастырства просто необходима в церкви. Но я сейчас говорю со стороны пастырства. Если мы возьмем обратную сторону, друзья, посмотрите на текст, который мы находим в Евреям 13:17. Он показывает немножко другую сторону и показывает нам здесь два, может быть, даже элемента можно подчеркнуть. Евреям 13 глава, 17 стих. Мы читаем там следующее. 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, смотрите, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Слово «душа» или слово «сердце» – это одно и то же. Сердце, душа, мой внутренний человек состоит из самых разных компонентов, если так можно назвать это. Он состоит из моих мыслей, из моих желаний, из моих целей, из моих приоритетов. Теперь возьмите вот эти хотя бы четыре, которые я назвал, и просто рядом возле души напишите. Душа – это мои мысли, это мои цели, это мои желания, мои удовольствия. Это моя душа. Это моя душа. Теперь смотрите, что здесь говорится. Пастыри, на самом деле, они неусыпно, то есть непрерывно, они находятся в этом процессе. Они заботятся о мыслях, они заботятся о том, что думают люди, о том, что они желают, что они переживают, в чем они находят счастье. Это работа пастыря. Теперь обратите внимание на вторую сторону. люди, которые остаются без пастырства, на самом деле очень бедные люди. Как без пастыря, как овцы без пастыря. Помните ужасное состояние людей, о которых говорил Христос? Поражу пастыря, рассеются овцы. Или овцы без пастыря. Это ужасная картина. Может быть человек, который проповедует, но если он не пастырь, на самом деле он еще не является лидером церкви, который ожидает от него Господь. С другой стороны, друзья, я очень рад, что сегодня здесь есть и рядовые члены церкви, и пастыри здесь. Потому что мы должны здесь увидеть взаимную ответственность перед Богом. Смотрите, пастыри, ответственные перед Богом, неусыпно заботятся о душах. Эти же рядовые члены церкви и все остальные, не только рядовые члены церкви, они должны иметь пастыря в своей жизни. Мы всегда задаем этот вопрос своим людям, мы об этом всегда проповедуем, мы об этом говорим всегда на личном уровне, мы говорим, кто твой пастырь? Кто твой пастырь? Если ты христианин, у тебя должен быть тот, кто знает, кто понимает, кто может услышать и понять твои мысли, твои желания, кто может помочь тебе разобраться в твоих целях, кто может выстроить твои удовольствия и помочь тебе увидеть желание Божие, как единственное, что нужно в твоем сердце иметь. Мой вопрос для каждого из вас теперь. Кто твой пастырь? Если вы христианин, у вас должен быть пастырь. Это третья причина, почему нам нужна церковь, друзья. Церковь – это не просто театр. Церковь – это не какая-то филармония. Церковь – это не органный зал. Это нейтральный зал, не театральный зал. Это не место, где каждый показывает свое творчество. Церковь – это место пастырства. И если вы христианин, и у вас до сих пор нет человека, который на самом деле заботится о вашей душе, вы еще на самом деле не пережили благословения церкви. И если вы, как пастырь, еще недостаточно делаете это с ревностью, с усердием, с любовью, с заботой, вы сами еще не являетесь каналом благословения для других людей. Это очень важный вопрос, на который вы должны сегодня ответить, друзья. Кто является вашим пастырем? Вы знаете, что у нас обычно в конце года, у нас есть такое специальное время, мы отводим это время, когда весь братский совет, братья и со своими женами, мы собираемся вместе, выезжаем где-то за часа два где-то на океан и собираемся на дня два-три с целью, чтобы просто поговорить о том, как наш год прошел. И один из важных вопросов, очень важных вопросов, которые мы составили вместе, очень-очень важно было для меня самого ответить на этот вопрос. Кто является моим пастырем? Я вам скажу, друзья, сегодня, что я нуждаюсь в пастыре, и вы нуждаетесь в пастыре. Пастыри нуждаются в пастыре. Я благодарен Богу за дружбу, которая у меня с Алексеем есть. Я вам скажу сегодня, с гордостью скажу, хорошей такой гордостью, не знаю, как это еще назвать. Бог благословил меня. Я благодарен Богу. Он благословил меня Его пастырством. Я учусь от Него всему. Я хочу быть Его Тимофеем. Не знаю, записал Он меня в Тимофея к себе или нет. Но мне все равно, я все равно хочу учиться от Него. Я учусь, как Он реагирует на разные вещи, как Он говорит, что Он делает. Он мой пастырь, и не только Он. В нашем братском совете, наверное, еще человека 4, которые знают о моих нуждах, знают о моих проблемах. Это те люди, которым я могу доверить свою жизнь. Это те люди, которые могут знать мою печаль, мои искушения. Опять-таки, нам нужно быть мудрыми в том, кому что говорить. И только Дух Святой, Господь может это сделать и дать такие отношения. Но без этого, друзья, невозможно. Каждый из нас нуждается в пастырстве. И Алексей сам нуждается в пастырстве. Он об этом сам не раз говорит. Он нуждается тоже в ком-то, чтобы ему говорили, подсказывали и так далее. Мы нуждаемся в пастырстве. Смотрите, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших. Итак, пастырство является очень необходимым элементом в жизни, является, я бы сказал, даже контекстом или сферой, атмосферой, в которой возможно христианство. Пастырство – это когда вы берете человека, наблюдая за его жизнью, вы можете сказать ему: послушай, Петя, вот я смотрю на тебя, смотрю на то, как ты реагируешь на, на то, что жена тебе говорит. На самом деле, я думаю, что это, мне показалось, что это не совсем отражает образ Христа. Вот со стороны я наблюдал за тобой, как ты разговаривал со своей женой сегодня. Я должен тебе сказать, что это неправильно. Бог не прославляется в этом. Я должен тебе сказать, что ты должен это коренным образом изменить, потому что ты будешь на самом деле препятствием другим людям видеть славу Христа. И опять-таки не забудьте, друзья, что самым главным элементом во всей церковности – это слава Божья. Мы не просто чистим друг друга, лишь бы чистить, потому что я заметил в ком-то что-то плохо. Мы это делаем ради Христа, ради Его славы. Каждый из нас должен отображать образ Христа. Когда мы читаем Колоссянам 1:28, мы читаем, апостол Павел пишет, откройте со мной этот текст, если у вас есть возможность еще, силы. Колоссянам 1 глава 28 стих, смотрите, что Павел здесь говорит. Которого, то есть Христа, мы проповедуем, вразумляя. Вразумляя – это то же самое, что наставляя. Наставлять. Смотрите еще раз здесь. Вразумляя всякого человека, то есть каждого человека. Пастырство – это то, что мы должны делать с каждым человеком. Пастырство необходимо и выражается в нашем вразумлении всякого человека, научая всякой премудрости. Это означает научить премудрости Божьей, то есть научить истинам, которые отображают образ Христа, касающиеся всякой ситуации, разной ситуации в жизни, чтобы представить всякого человека, каждого человека, совершенным во Христе Иисусе. Апостол Павел это делал, его последователи это делали. Мы читаем Титу, помните? Апостол Павел пишет Титу, говорит, людям пожилым, братьям, говори вот так. Сестрам пожилым, говори вот так. Молодым сестрам, со всякой чистотою, говори вот это. Молодым юношам, говори вот это. То есть каждая категория, прослойка в церкви нуждается в пастырстве. Мы видим это то, что отличает церковь просто от какого-то собрания. Это третья причина. Я хочу сейчас обратиться на четвертую причину и остаться вместе с вами на Евреям 13:17. Это повиновение каждого христианина в церкви. Вы знаете, что сегодня церковь на самом деле полна такой искаженной, негодной демократии. Каждый считает, делает то, что ему считается нужным, без библейского авторитета в церкви. Один проповедует так, другой так, и всем нормально. Вот ты так, ну а это так. И люди живут как-то, они смиряются с этим. За одно собрание люди услышат 3-4 проповеди, и каждая из них тянет, как лебедь, щука и рак. Щак и щука, да, я сказал? Что бы там ни было, может быть, такое есть новое творение. Растаскивают в разные стороны церковь. Церковь сидит и думает, о чем там говорится, что они хотят с нас. И это порождает эту пассивную, негодную, ненужную демократию в церкви. Демократию в том плане, что каждый правит как хочет. Но, друзья, Библия говорит нам о том, что Бог в церкви поставил пастырей, Он поставил там проповедников, Он поставил людей, которые ведут церковь. И в то же самое время мы видим очень важное повеление. Это повеление для церкви. Это повеление для церкви, друзья. Без этого невозможно пастырство, без этого невозможен рост. Без этого невозможен порядок в церкви. Смотрите, что он здесь говорит. 13:17, послание Евреям. Повинуйтесь наставникам вашим. Когда в Библии звучит утверждение, мы просто-напросто слышим, и мы говорим «да» и «аминь». Когда в Библии звучит вопрос, мы на него что делаем? Должны честно, откровенно ответить. Но когда в Библии звучит повеление, друзья, что мы должны с ним делать? Мы должны исполнять это повеление и сделать его частью нашей жизни. Я сейчас обращаюсь к каждому из вас, даже если вы пастор. Кому вы повинуетесь? Кому вы на самом деле подотчетны? Где вы можете показать свое повиновение? Членам церкви в первую очередь. Здесь идет речь о рядовых членах церкви. Написано, повинуйтесь наставникам вашим. Мы читаем 1 Петра, когда апостол Петр заканчивает свое наставление пастырем, он обращается к церкви. Послушайте, что он говорит. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Я думаю, друзья, что эта деталь утеряна сегодня в церкви. Когда в церкви, церковь наполнена таким неповиновением, явным каким-то выражением недовольства и так далее. Это неповиновение является грехом. И церковь необходима, друзья, для того, чтобы мы учились повиноваться тем, которых Бог поставил в церкви. Церковь невозможна без этого. Я считаю, что сегодня многие люди не хотят быть в церкви по одной этой причине. Они не хотят повиноваться пастырям. Они не хотят прислушаться. Они не хотят дать другим посмотреть в их жизнь и сказать: послушай, а почему бы тебе сегодня не, вот так не поступить, так говорит Слово Божие. На самом деле, часто прикрываясь этим неповиновением пастырям, за этим, можно сказать, скрывается неповиновение Богу. Опять, мы слышали сегодня, что церковь имеет ровно столько власти, и пастырь имеет ровно столько власти, сколько ее дал Господь. То есть, пастыря, власть, его авторитет заканчивается там, где заканчиваются контуры Слова Божьего. И в то же самое время люди сегодня смешали все авторитеты в кучу, сами ставят себя на пьедестал авторитета и проявляют свое крайнее неповиновение. Каждому из нас, друзья, нужно иметь того человека, которому мы могли бы повиноваться. Пятый пункт, очень важная причина – подотчетность в церкви. Что я имею в виду под подотчетностью? Здесь намного больше, чем повиновение. Подотчетность – это быть прозрачными. Подотчетность в какой-то мере, друзья, это то, что сегодня церковь потеряла. Оно, все эти пункты, кстати, они очень близко связаны друг с другом и не могут быть друг без друга, даже в какой-то мере, может быть, повторяя друг друга. Но что я хотел бы в этой причине отметить? Когда речь идет о церковной дисциплине, об утерянном, очень важном инструменте, который Бог дал для того, чтобы церковь содержать чистой, для того, чтобы людям помогать жить праведно и для того, чтобы имя Божие прославлялось, очень много церквей сегодня потеряли это. И потеряли по простой причине. Они потеряли благословение церковной дисциплины и относятся сегодня к греху и смотрят на него сквозь пальцы, по той причине, что они не понимают вот этого принципа подотчетности в церкви. Если пастырь – это тот, кто смотрит за людьми, кто наблюдает, и если этих людей так много, что он не успевает, это его задача воспитывать лидеров, которые в свою очередь были бы подотчетны, и в то же самое время им были бы подотчетны люди. Скажем, моя задача всего лишь навсего продолжать то, что делает Алексей, пастор. То, что он проповедует, нам нужно все это пронизать умы и сердца людей. Нам нужно все то, что проповедуется, взять его, сделать практичным в жизни каждого члена церкви. Еще таких 5 Алексеев в той церкви не хватит, чтобы это совершить. Поэтому наша задача через малые группы, у нас их уже 20, в этом году еще планируется, сейчас открываются группы, пока я здесь, открываются группы, мы планируем, чтобы каждый лидер этой группы, есть группы по 15 человек, есть по 50-60 человек, каждый лидер этой группы, чтобы он в первую очередь понимал и имел пастырское сердце. И чтобы те люди, которые в этой группе, чтобы в первую очередь они понимали свою подотчетность этому лидеру. Потому что если к нему будут постоянно бежать, он не будет времени, даже не то, что он не сможет жить нормально, если к нему только будет 700 человек бежать. Поэтому церковь имеет этих лидеров, которые создают вот эту хорошую, в хорошем смысле слова, систему подотчетности. Мы понимаем, где человек находится, мы стараемся их найти, мы наблюдаем за их жизнью, мы сами подотчетны друг другу и так далее. И это принцип, мы находим его в Писании опять и опять. Он выражается в том, что когда появляется грех в жизни человека, а его можно увидеть только тогда, когда мы внимательно смотрим за стадом. Когда появляется грех в жизни человека, мы смотрим на следующий очень важный принцип. Смотрите, мы читаем Евангелие Матфея, 18 главу, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой», вот в чем выражается эта подотчетность, «пойди и обличи его между тобою и одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, если же не послушает, Возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. И в контексте этого написано: «Истинно говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собравшись, собраны во имя Мое, там Я посреди них». Речь идет о церковной дисциплине. Речь идет о том, что принцип подотчетности работает в церкви очень четко. Если вы увидели кого-то, кто находится в грехе, об этом, друзья, вы не имеете права говорить кому-то еще. Очень часто, когда мы говорим о грехах других людей, мы на самом деле грешим, если мы не сделали первого шага. Если мы верим, что Бог суверенный, именно тебе Бог дал возможность увидеть, что тот или та сестра или тот брат, они совершили какой-то грех. Задача теперь — ваша ответственность перед Богом. Вот в чем подотчетность выражается. Ваша задача теперь — пойти и говорить этому брату о том или сестре, что вы увидели грех в его жизни. Это совершенно противоположно тому, чем сегодня занимаются христиане. Увидев грех кого-то, мы идем и жалуемся, идем говорим дальше. Это называется дьявольщина или клевета. Это сплетни, это грех. Но смотрите, подотчетность в том выражается, что когда я понял, что я увидел грех кого-то, я должен, это моя ответственность, пойти этому человеку говорить о том, что в его жизни, в этой сфере или в этой речи, в этих словах не славится Господь. Это подотчетность или важный принцип подотчетности во всей церкви. Вот поэтому, друзья, сегодня многие, еще одна причина, почему многие сегодня удирают из церкви, не хотят быть в церкви. Они не хотят, чтобы видели их. Они не хотят быть в тех группах, где им придется говорить о своей жизни со Христом. Они не хотят быть частью церкви. Одним из очень простых таких методов, которым мы приобщаем людей не просто к членству, но именно стать частью церкви. Каждый человек, который хочет стать членом нашей церкви, он всегда проходит примерно 2-3 месяца такой адаптации. Мы обычно показываем ему, предлагаем ему, вот есть домашние группы, иногда направляем ему, зная его уклад, его характер, направляем его к какому-то лидеру в одну группу. И мы хотим, чтобы он сначала побыл там в группе, чтобы он ощутил себя частью семьи. Чтобы не просто его записать в члены церкви, но чтобы он почувствовал себя частью семьи, чтобы он мог увидеть, что здесь семья, они любят друг друга, они открыты друг перед другом. И когда он это видит, если он дитя Божие, он начинает точно так же жить. Это естественная атмосфера в любой семье, не так ли? В любой семье есть всегда атмосфера гармонии, есть общение, есть радость. Там бывают где-то, может быть, где-то обиды или что, но это временное явление в христианской семье, оно там есть, и грех есть, но все это через любовь, через прощение происходит в семье. То же самое малая группа. Церковь, скажем, вот эти 700 человек, или ваша церковь, если у вас есть малые группы, имеет своей целью иметь вот эту пастырскую подотчетность вдруг перед другом. Иакова 5:16 написано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга». Это один из принципов малой группы. Еще одно, пожалуй, я хочу на этом остановиться. Полезность каждого христианина – это еще одна причина, почему верующий должен быть, и это еще одна причина, почему многие люди не хотят быть в церкви. Полезность каждого христианина. Служение в теле, друзья, является результатом рождения свыше. Я еще раз хочу повторить. Служение в теле является результатом присутствия Духа Божьего в моей жизни. Если Дух Святой не работает во мне, а Дух Святой никогда не сделает меня выше других людей, Дух Святой всегда будет смирять меня, Дух всегда будет обличать меня, Дух Святой всегда будет вести со мной работу, Дух Святой будет показывать мне на нужды других и делать меня способным любить. Служение в теле является результатом рождения свыше. Об этом говорит 1 глава Коринфянам 12. Вернее, 1 Коринфянам 12 глава. Вот смотрите. Наше тело, которое Бог создал, да? Это та иллюстрация, которую Павел приводит. Наше тело, которое Бог создал, мы уже слышали сегодня о нем. Оно на самом деле работает, взаимодействует. Все органы тела взаимодействуют друг с другом по одной лишь причине. Послушайте внимательно. Одна причина. У этой руки есть связь с головой. И у этой руки есть связь с головой. Но если у этой руки проблема, если она поломана, а этой руке все равно, то что случилось? Нет связи с головой. Глава Иисус Христос. Тело – это мы. Если какой-то член церкви или христианин, находясь в церкви, на собрании, не участвует в жизни церкви, не служит никому, ничем, он на самом деле где-то потерян контакт, замыкание произошло. Где-то потерян контакт с головой, которой является Христос. Это все. Это единственная причина, почему человек на самом деле, будучи христианином, не хочет или отказывается служить. Служение в теле является результатом рождения свыше. Служение, естественно, вытекает из сердца, исполненного Духом Святым. Еще одно. Созидание тела выражается в том, что мы говорим истину. Ефесянам 4 глава, об этом завтра вы будете слушать очень много. В 4 главе там написано о том, чтобы мы говорили истину с любовью. Чтобы мы учились, друзья, говорить истину. И говоря истину с любовью, у нас, у каждого из нас есть дар. Много даров есть у каждого из нас. У каждого из нас есть много способностей, которые Бог дал, и Он хочет, чтобы мы использовали это для других людей. Еще один очень важный аргумент здесь, друзья. Фраза «друг друга» в Новом Завете встречается больше 50 раз. Только одна из этих фраз не относится ко всем подряд, где написано «не уклоняйтесь друг от друга». Помните, да? Братья, вы хоть помните, там такой текст есть? Это относится к вам и к вашим женам. Это не относится буквально ко всем в церкви. Только единственная фраза «друг друга» не относится ко всем буквально. Все остальные «друг друга» – это возможности служить. Я хочу их быстро прочитать сейчас для вас. И в следующий раз, когда вы будете читать Новый Завет или послание, обратите на них внимание. Именно этим Бог и хочет, чтобы мы служили. Многие люди говорят, о, я не проповедую, или мне не дают проповедовать, и не дают мне играть там, или петь, или так далее. И этим самым обрезают себя от тела Христова. В чем и проявляется их гордость? Послушайте. Много-много раз написано, любите друг друга. Не злословьте друг друга. Не сетуйте друг на друга. Признавайтесь друг перед другом. Молитесь друг за друга. Будьте странолюбивы друг к другу. Подчиняйтесь друг другу. Приветствуйте друг друга. Имейте общение друг с другом. Будьте почтительны друг к другу. Не судите друг друга. Не будьте преткновением друг к другу. Принимайте друг друга. Угождайте друг другу. Наставляйте друг друга. Ждите друг друга. Одинаково заботьтесь друг о друге. Не угрызайте друг друга. Не истребляйте друг друга. Не раздражайте друг друга. Носите бремена друг друга. Снисходите друг к другу. Говорите истину друг к другу. Будьте добры друг к другу. Будьте сострадательны друг к другу. Прощайте, повинуйтесь, не говорите лжи, вразумляйте, утешайте, увещевайте, ищите добра, будьте внимательны друг к другу. Друзья, жизни не хватит, чтобы все это сделать. А многие люди сегодня сидят и ждут, пока им дар с неба где-то свалится. Или еще что-то, может быть, требует, чтобы им Бог дал какой-то особенный дар, чтобы служить. На самом деле, Библия нам говорит очень ясно, церковь является лабораторией, где происходит освящение, рост и зрелость христианина. Каждому из нас, друзья, нужна церковь. Церкви нужен ты. Мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за сегодняшний день и за то, что мы слышали уже и сегодня утром, и сейчас. И просим о том, Господь, чтобы каждого из нас Ты сделал живой частью Твоей прекрасной церкви, Господи. Я прошу, чтобы Ты простил нас, Господи, Ты видишь, как часто мы пренебрегаем церковью, как часто мы не делаем то, что нужно в церкви. И теперь, зная, что такое церковь, зная ее отличия и понимая свою роль, мы просим о том, чтобы каждому из нас Ты вложил в сознание необходимость быть частью и дал возможность нам, Господь, проявить Тебя в жизни нашей, в служении другим людям. Для славы Твоей мы во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь.